Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Созидающие. Программа о людях, творящих судьбы.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я рада представить вам наших сегодняшних гостей, уже хорошо знакомого вам протоиерея Александра Тылькевича, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке, это Нерчинская и Краснокаменская епархия. Благословите, отец Александр.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. И гости, которых пригласил к нам сегодня отец Александр. В каком-то смысле, может быть, его помощники даже, я надеюсь. Ну, с Ириной Юрьевной мы встречались, с Ириной Юрьевной Михайлишина.
Это редактор нашей видеостудии «Слово», Забайкальский митрополит, человек, которому мы обязаны созданию своей студии, потому что у нас сейчас, благодаря ее трудам, ее молитвам и ее назиданиям, вот у нас существует своя студия. Худо-бедно, но существует. И Павел Павлович Новиков, руководитель фонда Иннокентия Иркутского. Вот если перечислять заслуги фонда, и в частности его, то, наверное, вот этого стола для списка не хватит, сколько этот фонд благодаря своему участию восстановил храмов, иконостасов, и в частности на нашей детской деревне, это заслуги вот этого фонда, начиная от Чечни, заканчивая вот такой большой географический разбег их участия в нашем православном бытии. Поэтому вот, я думаю, в процессе разговора мы к этому вопросу еще вернемся.
Надеюсь.
Вообще интересно было бы начать с того календаря, который вот сегодня
на нашем столе. Спасибо, Господи, вас стоит. За этот подарок.
Единственный адекватный календарь, который вот я в своей жизни видел, вот, и каким пользуюсь уже, по-моему, 4-й или 5-й год.
Ну и мы с вами, вот. Благодаря вам.
Да, это и календарь, который называется «От Пасхи до Пасхи». Он, конечно, нигде не продается, он распространяется вот фондом Иннокентия Иркутского. Вообще, Павел Павлович, откуда вообще такая идея взялась изменить календарь наш, перевести наши дни исчисления, месяцы исчисления не от 1 января, как мы по традиции.
От гражданского, да.
А так, как и положено. От Пасхи до Пасхи. Но вот идея вот очень хорошая. Мало того, что сам календарь очень информативный, еще каждый год он меняет тему. Если каждый год прочитывать по одному листочку этого календаря, ты в ближайшие 5 лет получишь полное богословское образование.
Я их даже не выбрасываю. Они такие красивые, мало того, что там святые, а потом они действительно информативны. Ну и что, что они там прошлогодние, позапрошлогодние.
Откуда попала вообще эта идея?
Ну, на самом деле, мы к этой идее присоединились. 5 или 6 лет назад. Сама идея принадлежит одному очень хорошему человеку, который очень много на территории Российской Федерации занимается благотворительностью, но тем не менее старается держаться в тени.
Ну, хотя бы имя его назовите, чтобы мы могли помолиться
Олег,
о нем.
Спасибо, раб Божий Олег. Мы присоединились к этой идее со своим фондом и соучаствуем в выпуске календарей и распространяем, как правило, их по большей части на территории отдаленно от центральной части России. Это Дальний Восток, это Сибирь, это вот сейчас Кавказ.
Они удобны, вот для тех, кто, может быть, не представляет, о чем мы говорим, они удобны даже вот чисто внешне. Он не лежит там, книжечки там захлопывается и надо искать, как обычный наш календарь. А он стоит на столе, в таком вертикальном исполнении, он очень красив, устойчив и просто перекидной большой календарь с удобным текстом, кратким, но емким житием. Ну, что я рассказываю, расскажите вы.
Ну, на самом деле, календарь, он общедоступен. Есть сайт этого календаря, можно в интернете набрать «От Пасхи до Пасхи», там выйдет сайт данного календаря.
И можно заказать.
И там, да, можно заказать за себестоимость. Люди максимально пытаются снизить себестоимость, не набрасывая ни копейки, они потом готовы людям, желающим организациям, продавать, чтобы они распространяли между своих работников, сотрудников.
Намеренно не хотите их в продажу пускать почему-то, да?
Чтобы... А вы знаете, я когда познакомился с этим календарем сам и с инициатором данного выпуска календаря, у него, да, у него такая позиция, что он намеренно не желает, чтобы они продавались. И поэтому на календаре есть четкая большая надпись «Не для продажи». Конечно, бывает искушение, когда мы видим календарь в какой-то иконолавке какого-то храма, где слово «Не для продажи» закрыто ценой, и его продают. Ну, это, я думаю, что не от хорошей жизни храма, скорее всего, вот нужда заставила, да, кто-то подарил, они вынуждены потому что храмы, к сожалению, у нас многие на ладан дышат. Вот, а так-то миссионерская деятельность именно связана с распространением бесплатно. Мы начинаем раздавать за месяц до Пасхи. Они идут по всей России, заранее отправляем, чтобы у нас светлую неделю уже были календари у всех.
Да, это прекрасный подарок.
Шикарный подарок. Это обычно к Пасхе то, что дарит, это очень традиционный, очень
привычный. Его в изобилии того, что обычно дарит.
И у нас, как правило, скапливается там по 15 яиц, которые мы там периодически передариваем друг другу. Да? А тут полезно, издание, приятно. Которое оно будет актуально весь год, вот на следующий год будет другое издание, которое будет актуально еще даже достаточно.
Дополнять. Потому что вот прошлый был «Новомученики». Да, вот мы просто многих для себя даже открывали. Для эфира какие-то просто открывала и прочитывала, потому что где еще там в интернете найдешь или не найдешь. А тут все очень кратко, емко, под рукой. А вот этого года тема какая?
История православной церкви.
Ну, эта тема вообще неисчерпаемая.
Да, и практически вечная. Она творится здесь на ходу, на ходу же публикуется.
Да, слава Богу.
Ирина, у вас какая самая любимая книга? Ну, кроме Евангелия мы опускаем, конечно, сейчас.
Ну, может быть, «Братья Карамазовы», если из художественных. А не из художественных, «Феофан Затворник».
Тут я соглашусь. И тоже неисчерпаемая тема, правда?
У нас Ирина Юрьевна, вот, в некотором смысле консервативный редактор.
Прекрасно.
Я благодарен тому, что вот Господь нас вел. И в ближайшее время у нас уже куча планов там творческих. Я не знаю, на что нас Владыка благословит, на что у нас сил хватит. Но благодаря моей импульсивности, а ее консервативности, мои планы, они как-то усредняются и более-менее там...
Более реальными, да, становятся.
Поэтому я благодарен Богу за то, что у нас есть такой редактор. Он же сценарист, он же монтаж. Он же съемка. Ну вот вся наша видеостудия это перед вами сейчас сидит. Вот я не зря спросил о книге, потому что вот творческие планы на будущее у нас вместе связаны с памятью нашего забайкальского святого, с преподобным Авраалом Чкоевским, иконочку которого я, помню, здесь видел.
Да, вот. Она у нас в храме Ефросинии Московской была.
Есть желание восстановить этот монастырь и снять о нем фильм. Он готовится. Опять же, и Полпас принимает участие, и мы все принимаем участие. И мы хотим, чтобы память этого преподобного, она бы зафиксировалась не только в Забайкалье.
Да, да я думаю, что и в Забайкалье, наверное, он не так уж широко пока известен.
Ну, я думаю, что в наших храмах он практически везде есть. Мы его очень любим. И все, кто может прийти на этот крестный ход, они все приходят. Чекой находится от трассы. Сколько, Павлович, там километров, наверное?
150, наверное.
150 километров. Да. В не очень хорошо доступном месте, и так что не зайдешь прямо с трассы. Но само место, там растут кедры.
Это его родина, да?
То, где он подвязался.
Расскажите, Ирина Юрьевна.
Ну, сначала о фильме немножко два слова.
Я бы даже сначала хотела немножко даже о вас.
Просто я 20 лет отработала на телевидении. И
в Чите?
В Чите, да, городское телевидение. И в отделе рекламы еще вдобавок ко всему. И вот когда в начале 2000-х началась вот эта рекламная гонка, меня уже начало коробить от того, что я должна рекламировать. То есть я уже не могла. К нам приезжали всякие учителя, наставники, которые говорили, что самое главное – низменные инстинкты человека, и вся реклама должна быть основана на этом, открытым текстом. Они учили рекламщиков. Да, я была руководителем отдела, и я им, молодых девчонок, не могла этому учить. Мне просто против совести это было. Я не могла оставаться уже на последнем издыхании. И вот думаю, ну что делать, что делать? И, в общем-то, были тяжелые годы работы уже последние. И тут владыка наш, епископ Евстафий, приглашает меня. Как раз создалась видеостудия, это без меня было. Они только-только закупили аппаратуру, кто-то подарил видеокамеру профессиональную, закупили компьютеры, мощные микрофоны, все профессиональное, достойная студия, большую. Выделили комнату прямо в кафедральном соборе на втором этаже. Батюшка был у меня, там все красиво, там мебель обставили, выгородки сделали. И владыка пригласил меня. Там работал еще один человек, вот технический работник. То он снимал и монтировал.
Владыка уже как-то вас к этому времени знал, вы, видимо, все-таки уже
ранее были. Ну, я делала новости, я, поскольку я ориентировалась уже в православной тематике, я занималась уже с 20 лет примерно так вот, тянулась к церкви, узнавала, читала, ну и делала про праздники епархиальные.
Общий наш путь.
Да.
Начинается.
Вот, и в новости делала вот эти сюжеты, и Владыка, конечно, меня уже знал хорошо. Я приносила ему какие-то фильмы. У нас как раз было строительство кафедрального собора, я освещала вот это строительство. Было два фильма. «Православное Забайкалье», в общем, исторический фильм «Пути православного Забайкалья», начиная от Александра Невского, как он был Забайкалом, и заканчивая вот уже нашими днями строительством кафедрального собора. И второй фильм «Чудо Божие» называется. Это строительство как раз, вот кто жертвовал, как строился, какие были препоны, потому что страшные были нестроения, все не могли выбрать место, и потом вот за три года практически построили огромнейший собор красивый.
Хорошо сказала Ирина Юрьевна, освещала. Я подумала, да, вот мы освещаем, а потом освящают то, что создается.
Да, приезжал святейший, но он тогда был еще митрополитом, он наш собор кафедральный освещал. Ну и вот Владыка пригласил меня, и я не раздумывая, буквально вот ушла в
2010
году, я поступила вот в епархию. Через два месяца у меня увольняется мой технический работник, и я 31 декабря осталась с таким новогодним подарком.
В одном лице.
Да, в одном лице. И мне пришлось, ну, конечно, я сначала приглашала специалиста монтажа. Он монтировал парень, я смотрела, как и подсказывала, что куда. Потом я уже сама начала потихоньку, потом со звуком начала потихоньку работать. Ну, вот как-то так. То оперативно я снимала все. До того, как познакомились с батюшкой...
Вы имеете в виду с отцом Александром
Тулькевичем? Да, с отцом Александром Тулькевичем. Он пригласил меня в первую поездку, но я не смогла поехать, потому что у меня передача раз в месяц была, нужно было готовить 30-минутная передача.
А первая поездка это куда была?
Это куда? На север.
В Карингу. Они как раз съездили в Карингу. И я попросила оператора профессионального съездить с ними. Виталий Литвинцев поехал первую поездку. И они привезли мне материал. Я посмотрела все материалы. Там с любительских камер было, с профессиональных, со всех, с фотоаппаратов, отовсюду. И, в общем, такой материал благодатный. Я просто вот... у меня такое вдохновение было. Думаю, ну сейчас вот такой фильм сделаем. Как бы на одном дыхании буквально у меня за две недели сценарий созрел. И я собрала все. И вот первый фильм вышел, «И свет восьмой светит». Как раз вот эти съемки с регистратора, видеорегистратора, вот эта дорога, белое солнце, там, ну, в общем, красивейшие съемки, бесподобные. Ну, и вот как-то вот вдохновило меня это. Потом вторую поездку удалось уже самой поехать туда, в это место, уже самой все посмотреть, уже храм вести. И я уже не помню, сколько, два или три раза я съездила в Усть-Карингу.
Это определенный экстрим, не для слабых.
Ну, конечно, людей. Экстрим, но, слава богу, физические данные позволяют, потому что я в молодости там, ну, физкультурой занималась, слава богу. Так вот вышло у нас четыре фильма. А сейчас вот новое...
Все эти фильмы можно посмотреть на нашем канале, на Ютубе можно посмотреть, набрать их название. Или просто мою фамилию хотя бы набрать, Тулькевич, там выйдет наш канал, или у Ирины Юрьевны тоже есть канал. И там они тоже лежат, можно посмотреть.
И свет возьми.
«По закону любви», «Я посреди них» и «Дом Божий». Четыре. Сериал такой у нас получился. Но вот сейчас новая задача. Приходят ко мне два инициативных человека и говорят, что мы хотим снять фильм про Варлама Чукойского. Но не просто вот какой-то простой такой фильм, а фильм, вот как «Земное и небесное», 10 серий, чтобы там профессиональный актер наш какой-нибудь знаменитый рассказывал бы про Варлама Чукойского, побывал бы в тех местах, там побывал бы на родине его. Ну, в общем, рассказал, что вот здесь было то, здесь было это, здесь было это. В общем, поставили такую задачу. Кто сможет написать сценарий? Ну, поскольку я про Варлама Чукойского сделала много сюжетов, и я ходила в крестные ходы всегда, несколько раз, раз пять или шесть, я уже со счета сбилась. И с людьми разговаривала, много у меня интервью записано о Варламе Чукойском. Нахожусь в теме. Ну, думаю, ну ладно, напишу сценарий. И он уже, в принципе, готов. Он уже одобрен. Хронометраж фильма у нас будет небольшой, но я думаю, ну, минут 40, ну, до часа. Творческая группа собирается из профессионалов. То есть мы приглашаем оператора, и режиссеры. А вот эти инициаторы, это сами, они занимаются сбором средств. То есть они открыли счет, и сейчас будут туда поступать деньги, потому что, ну, оплатить московскому актеру, допустим, да, вот знаменитому какому-нибудь, ну, мы думаем, будет это или Александр Михайлов, мы ему предложили, но вот ответа ждем пока, вот, или Певцов. Надо будет туда ехать, в этот монастырь. Дорога очень сложная, там очень высокий подъем.
И... У нас есть вездеходы.
Да, вездеходы, надо будет там снимать. Воздушные съемки нужны будут с коптера. То есть, ну, вот на это мы все собираем деньги. Сценарий, в принципе, готов уже. Где снимать, как снимать, мы уже знаем. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы были еще побольше свидетельств о чудесах, потому что я знаю о чудесах Варлама Чикойского. Есть у меня уже записаны те люди, которые рассказывают, что у них случилось в жизни. Вот у одной женщины, по-моему, она из Иркутска. У нее сын умирал, в реанимации умирал. И она его перекрестила иконой, его и всех врачей, которые вокруг него стояли, иконой Варлама Чикойского. Он тут же ожил, и, в общем, они его откачали.
Мощи преподобного Варлама Чикойского обрел наш владыка Евстафий. Причем даже обретение его мощей тоже было чудом, потому что до него искала три группы. Не могли. Были свидетельства, были координаты более-менее уже собраны, но никто не мог найти.
А это какого времени подвижник?
В 820 году он начал вот подвизаться именно на Забайкальском Афоне, как называют у нас вот эту гору, Забайкальский Афон. Он родом из Нижегородской области. Это был крепостной крестьянин Воронцовых. Ну вот всегда он мечтал, видимо, о том, чтобы послужить Господу Богу. Был женат, но детей у них своих не было. Они брали приемных детей, выдавали замуж девочек и вот таким образом жили. И вот он, никому не сказав, он ушел все-таки. Видимо, паломники там какие-то ходили через их, и он ушел. И получил в паломничестве благословение у игумени Элпидифоры. Она с ним переговорила. Он был еще, в принципе, очень молодым, 30, я не помню, сейчас боюсь соврать, или 34 или 38 лет ему было. Она с ним переговорила, внимательно, видимо, его послушала, вот и дала ему свое благословение. И потом они с ним переписывались еще. И он ушел в Киево-Печерскую лавру, о чем мечтал очень долго. В Киево-Печерской лавре его поймали, а паспорта у него не оказалось с собой, но его как бродягу в Сибирь сослали, но без заточения, просто вот на поселение. И вот он пешком на телегах, вот с этапами пошел, дошел до Иркутска. Там у них была передышка, и потом их там вот распределяли, кто куда, кого куда. И вот преподобного Варлама, его имя настоящее Василий, вот Василий Надежин, его определили не в сам Урлук, а недалеко от Урлука, вот Чикойский район. В Чикойском районе вот он там при храмах был, работал, ну и заодно, видимо, научался. И потом все-таки его тянуло к уединению. И он поговорил с одним из батюшек, там такой святой жизни был батюшка один. И тот благословил, говорит, да, иди. И вот он ушел и жил без вести, в общем, об нем никто не знал. 5 лет. 5 лет. Потом какой-то, видимо, охотник...
Не в сане еще был.
Не в сане. Он отшельником жил. И потом какой-то охотник, видимо, набрел на него. И так вот потихоньку начали ему носить еду. А потом вокруг него стали селиться. Потом, значит, его вызвал епископ, с ним переговорил. Вот все епископы, которые... 3 епископа он пережил, все к нему благоволили. Все его любили и любили этот монастырь.
Хотя, видели, наверное, уже вот
святость. Наверное, да. Ну, когда переговорил он с епископом, епископ благословил его на монашество, потому что он говорит, что в Забайкале же очень много ссылали старообрядцев, и много иноверцев было. Поэтому вот миссионерская работа, именно православная, нужна была, как воздух. Вот такой светильник нужен был. И поэтому благословили на монашество, и он стал иеромонахом. То есть он мог совершать и требы, и богослужения, и все.
Какая удивительная судьба. А как обрели мощи, батюшка, вы рассказывали? Вы при этом присутствовали, нет?
Павел Павлович,
А вот почему, кстати, вы спросили, сколько километров у Павла Павловича? Он что, из тех краев?
Да, он кровно заинтересован в восстановлении этого монастыря. И вот он как-то периодически меня возвращает мозгами туда. Уже на меня вышли люди, которые хотят сфотографировать это все сверху. Потому что пока у нас не расцвело все, там надо
видно пока
контуры, еще, да? Контуры старых зданий обчертить и схему монастыря. Поэтому вот Павел Павлович больше об этом монастыре знает.
Расскажите, каким образом, вот мне тоже интересно, вы с отцом Александром-то где, как, на почве чего догадываться все-таки мы встретились?
На почве созидания строительства детской деревни, а точнее часовни храма детской деревни.
Да, в честь иконы Божьей Матери Воспитания.
Спаси Господи вас за это дело.
Батюшка нас нашел.
Но вы сами-то не оттуда родом, Павел Павлович.
Нет, я из Забайкалья.
Забайкалья. Да, о, да, вот да. Это хорошо, когда земляки
не забывают. У Павла Павловича было чудное. Вот у нас был период времени, когда у нас остановилось все. У нас остановилась стройка часовни. На 2/3 она поднялась и встала. У нас остановилась стройка домов и встала. Ну, мы периодически ходили, там молебно служили. Ну, вот, ну, стояло очень долго, наверное, в течение года. И Павел Павлович сказал, вот, я говорю, часовня начнет двигаться, да, и дома начнут двигаться. И мы начали просто, ну, просто механически двигать часовню, хоть по одной кладке, да там клали. В месяц там, ну, и часовня пошла двигаться, и дома пошли двигаться. Все, и пошло. И как часовню отделали, дома сразу сдали. Сейчас половина детской деревни построена, наверное, еще одну часовню надо построить, чтобы вторая половина достроилась.
Мы, когда с батюшкой познакомились, он нас пригласил на территорию, где планировал строить детскую деревню, где стоял только фундамент часовни, начало, так скажем, ограждения территории. Он нам рассказал о своих планах, что там будут большие дома стоять, большая часовня. Мы на все дело посмотрели, думали, да, мечтатель батюшка.
По вот. Себе знаю, так да, бывает.
Да. Но вот мы как будто свидетели, на самом деле, промысла Божьего, что Господь управил так, что в далекой Забайкальской деревне на пустом месте в течение...
То есть не деревни, скажем,
Шилова. Ну, она называется город, но на самом деле надо смотреть, реально там 14 тысяч населения, кажется.
Все равно не деревня, если есть храм, хотя бы село или поселок.
Вот. Но в тот момент храм, можно сказать, что его не было, там стоял...
Нет, а Петра и Павла.
Ну, он был в таком состоянии, что сложно было, да, назвать даже немножко и храмом. Это было аварийное здание, в которое заходить было просто нельзя, службы шли в подвале, а в самом храме стоять было опасно.
А на голову залетали голуби и
садились. И вот, когда батюшка поведал нам свои желания сделать детскую деревню, что там было много домов, где жили дети не в детских домах, в полноценных семьях, все это рассказал, решили, ну, как сумеем, сможем, так и поможем батюшке в плане именно часовни. Да. Естественно, мы дома такие, там не просто дома, там очень большие дома, это комплекс большой, как-то оказать помощь батюшке. И вот на самом деле чудо Божие, как строилась часовня, так и строилась деревня. Каким-то образом об этой деревне, не знаю, там проведал наш прекрасный президент Владимир Владимирович Путин. То он проезжал там буквально на желтой ладе в Калини, да.
Вот жалко, не заехал.
Помощника отправил. Отдать им должное, да. И с этого момента процесс тяжелый, но процесс строительства деревни, он пошел в гору. Низкий поклон Владимиру Владимировичу за это дело, что не оставил, не бросил.
И давайте молиться, чтобы вспоминал хоть иногда. Мне кажется, такая детская деревня вообще в каждом городе, в каждом селении крупном должна быть.
Да, вот и через 6 лет мы имели готовые половины детской деревни, это построенные дома, построенная часовня. И сейчас уже живут там семьи полноценные, с детьми, воспитывают. Это красивая, прекрасная территория. Промысел Божий, да. Забота государственного руководителя, да, Владимир Владимирович, да. И счастливые дети, да. Это как раз тот пример, это та вот идея батюшки, когда дети должны жить не в детских домах, а в полноценных приемных семьях. Дай Бог, что все получилось.
Все было трудами, искушениями. Мы тут свидетели, знаем, что немало вот седых волос у отца Александра добавилось. Но все-таки главное ведь результат. А доброе дело, оно не бывает без тяжелых искушений. Ну, а потом вот вы задумались о монастыре преподобного Варлаама.
Я в прошлом году летом был в Забайкальском крае. И по приглашению одного священника съездил как раз в монастырь Варлаама Чкуйского. Я там ни разу не был. Это на самом деле очень далеко.
Вы говорите монастырь, то есть бывший монастырь.
Он бывший монастырь, но там есть часовенка, небольшая. Там у нас фундаменты храмов остались.
Бывшие и будущие, будем говорить.
Да, фундаменты и кельи остались, там, где Варламчик войск подвязался. И духовная составляющая там, он очень сильный. Туда приезжаешь, ты чувствуешь, что здесь монастырь. Оттуда нельзя уйти с пустым сердцем, без эмоций. Вот я оттуда уехал с таким духовным подъемом, с большими, ну, внутренними эмоциями, да. Вот, и чувствуется вот та благодать, которая там есть, намоленность. Это именно все-таки монастырь. Там ночуют монахи, они туда приезжают летом. Они молятся, пусть там немного, 2-3, но они живут и молятся там.
Мы же знаем, что у каждого храма, у каждого монастыря, того даже, где там камня на камне не осталось, батюшка все-таки стоит, ангел его хранитель, да, а тот, кому был престол посвящен, ты ждет.
Обретение мощей тоже было бы чудесным, потому что вот сколько экспедиций там было, искали-искали, копали-копали, а владыка подошел к окну, к бывшему окну.
Это владыка Евстафий?
Да. Взял там книжку, так, от окна такое-то место. Шагнул, сказал, здесь копать. Начали копать. Выкопали, подняли, сразу принесли, причем без всяких. Куда показал, там и выкопали. Видать, монах-монах, он чувствует это хорошо, даже сквозь двухметровую толщу земли-то.
Действительно,
шагнул. Его мощи похоже. Сейчас находятся в кафедральном соборе, в нашем. Частички мощей розданы. Вот в моем храме есть Ефросиний Московский.
Да, я же помню эту икону, она у алтаря, мы всегда к ней подходили, да. Прикладывались справа, потом преподобные.
Еще вот в крестном ходе очень-очень тяжелый крестный ход, на самом деле. Это где-то примерно 8-9 километров от Урлука.
А в Урлуке. Какое время бывает?
Летом 11 июня он идет.
Это там каждый день памяти, да?
День почему? Памяти иконы Спорученца Грешных. Но у нее тоже интересная история, если есть время, я могу рассказать.
Есть, рассказывайте. Так редко у нас бываете.
Это московский полковник Бончаску, у него фамилия была. У него была такая икона, Спорученца Грешных. Знаменитая, чудотворная, ну, копия, правда, чудотворной иконы. И вот ему его подарили за гостеприимство. Он однажды каких-то монахов принял, ему и монахи за гостеприимство подарили вот эту икону. И вот он однажды спит и видит во сне собор небывалой красоты, и голос ему говорит, что ты должен вот эту икону отдать в Троицко-Савский собор. Он просыпается, он в жизни не слышал, что это такое Троицко-Савский, какой собор, где. Начал выяснять, оказывается, есть город Кяхта в Забайкалье, там есть Троицко-Савский собор, а он назывался Троицко-Савск тогда, город Кяхта. Вот он должен был туда ее передать. И вот он ее передал, он исполнил повеление, и икона ушла туда. Он подписал, что подарок Бончаскула, все, передал туда. И эту икону потом принесли в Варлам-Чикойский уже к тому времени. Он почил, и икону несли крестным ходом очень торжественно в этот монастырь. Принесли, и с того момента крестные ходы уже не прерывались вообще никогда. Можно сказать,
как потому, и советские годы.
Потому что в советские годы ходили тайно. Хоть, потому что местные жители говорят, если кто сходил на крестный ход, то у него в огороде все растет, у него все удается, у него все хорошо, благополучно все. Если ты не сходил на крестный ход, то у тебя все летит прахом. Поэтому они как-то старались вот хоть потихонечку, хоть какими правдами и неправдами сходить, хоть один, хоть два человека. Вот все равно они ходили. И вот это предание местных жителей, что они не бросали это место и всегда ходили крестным ходом. У меня даже вот из Чикоя глава одного предприятия рассказал, что, говорит, я один год не ходил на крестный ход, потому что там выдались выходные, там 12 июня выходной, и я их потратил на строительство зимовья. Ездил на моторке и строил зимовье. И зимовье у меня сгорело.
Вразумел.
Вразумелся, да-да. И вот он, у него вот, кроме вот этого чуда произошло то, что он бросил курить. Он просто туда пришел, он говорит, я не захотел просто курить, и все. Я не ставил себе такой задачи. Вот. Он просто не захотел курить. В общем, удивительное место, конечно.
И жаль, вот, что так далеко от нас.
Да. И каждый год для всех паломников, вот тоже чудо, и каждый год идет дождик в этот момент. Вот когда паломники собираются, чуть-чуть хоть немножечко, но окропит, обязательно.
Но они так нужны в Забайкалье, особенно в последние годы, когда эти пожары страшные, да?
Да. А если дождливая погода, если идет дождь, обязательно выглянет солнце.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, в программе радиостанции «Радонеж» созидающие принимают участие протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Шилка Нерчинской и Краснокаменской епархии, Павел Павлович Новиков, учредитель и председатель фонда во имя святителя Иннокентия Иркутского, и Ирина Юрьевна Михайлишина, главный редактор видеостудии «Слово» Забайкальской митрополии.
Созидающие. Программа о людях, творящих судьбы.
А вот вы говорите, трудный крестный ход. Чем? Что он длинный или там как?
Он физически трудный. То есть там, во-первых, идешь по пыли. Если это сухая погода, там очень мелкая глинистая почва. И когда очень много идет народу, все это вот эта пыль поднимается, облако, сухое вот это. Облако, вот это вот весь крестный ход движется, и все закрывают носы своими платками. Первый этап еще более-менее. И второй этап, когда наш владыка Евстафий, он же родоначальник вот этих крупных, когда уже много народу ходило на крестных ходов, он благословлял уже не петь, так-то мы идем поем, все на протяжении всего пути молитвы поем, а когда уже крутой подъем начинается, там уже нужны
дыхание
хорошее, силы физические. Поэтому как-то про себя молиться. Вот владыка так благословлял. И даже старенькие бабульки заходили. Это потрясающе. Я была совсем молодая, ходила нормально. Я не могла подняться. Я думаю, я сейчас сяду и никуда не пойду.
То прям такой вот крутой подъем.
Высокая гора, да. Как по ступенькам поднимаешься, вот есть такие. Потом пологое место, потом опять.
А это же крестный ход, да. Не сядешь там посидеть или можно?
Конечно, не сядешь. Там тропочка. Там тропочка снизу, здесь скала, и, в общем, и сзади идут, дорога размытая, и ноги разъезжаются.
Всякий человек, который туда приходит, он чувствует, что это место необыкновенное. Не только потому, что там кедры растут. У нас в Забайкалье вот в этом месте растут кедры. В Чукое растут кедры. У нас вот в Шилке нет кедров. У нас сосна, лиственница там еще.
А это далеко от вас, батюшка?
900.
Даже по вашим меркам.
Да, точно.
От Читы 800 с лишним километров, да еще к вам.
200. Мы такими расстояниями нормально оперируем.
Это рядом. На самой границе с Монголией, там уже сопка видна, монгольская сопка.
Так что, если кто захочет познакомиться с этим монастырем, познакомиться с этим крестным ходом, милости просим, звоните, мы организуем
крестный ход.
В этом году мы точно туда поедем, потому что запланировали кое-какие мероприятия по монастырю. Поэтому, кто захочет, милости просим, звоните.
А когда примерно, в какие сроки, чтобы люди как-то...
Я думаю, что мы мероприятие у нас... основное мероприятие это будет крестный ход.
11 июня.
Если кто-то хочет, надо приезжать числа 9, наверное, до Читы, а потом уже будем организовать как-то доставку. А если на те мероприятия, которые у нас будут проводиться, это будет июль-август. Съемки все.
И телефон сразу скажите, отец Александр.
8-914-499-91-23. Звоните.
Плюс 6 часов от московского времени.
Так точно. Можете звонить вечером в 9 часов, как раз у нас 3 часа ночи.
Лучше не стоит делать. Мы Павла Павловича спросим.
То есть, либо огромный мешок на него свалился с деньгами, что бы он сейчас сделал? Ясно, конечно, не на все проекты всегда не хватает денег, но у нас старый владыка всегда говорил, с деньгами дурак сделал. Поэтому самое главное — молитва. Но вот вообще, вот что бы в первую очередь сделал?
У нас есть большая мечта, это возродить в Забайкалье собор Александра Невского.
В Чите?
В Чите, на центральной площади, где сейчас как памятник Ленину, как обычно, стоял и освящен перед революцией был прекраснейший собор Александра Невского, где был хрустальный иконостас.
Очень красивый.
Очень красивый собор был, очень большой, да. И вот есть мечта, да.
Бело-красного кирпича.
Господь управит, да.
Как рука поднялась. Но еще же вы рассказывали, там же памятник, да?
Там пуст...
Святому князю.
Там сейчас стоит памятник, но этот памятник стоит там против вокзала. А там на том месте, несмотря на то, что место, конечно, ограничено, за каждый клочок там тоже воюет, да, но вот этот пустырь ничем не занят, и когда вот
и
крестные
надо,
ходы были, месте. Они крестные ходы были как раз вот до этого места, там осушали молебен. Ну вот Ильича, конечно, вот, я не знаю, когда Ильича оттуда снимут. Вот.
Удивительно. Это, конечно, потому что мы очень переживаем за судьбу такого края, который уже начинают на него тоже соседи так посматривать уже, поскольку если мы будем оттуда уходить, то он от нас отпадет. А святой благоверный князь Александр, защитник земли русской.
Да, Павел Павлович, мы, конечно, понимаем, что нам центр города не отдадут, где он бы стоял раньше, да? И...
Но все промысел Божий.
Да, конечно.
Детскую деревню тоже не думали сделать.
Там есть вот место где-то напротив Пушкинской библиотеки. Но в любом случае собор надо восстанавливать. Вот мы вчера были в Александрове. Для всех Александров говорю. В Александрове, в кафедральном соборе, в иконостасе три иконы Александра Невского.
И недалеко Александров-то съездить и поклониться.
Вот, ну, где еще, в каком городе три Александр иконы будут прямо в иконостасе, на того святого, кому город посвящен.
А иконостас какой, так я что... посмотрела благодаря вам. Большой, красивый. Но
опять
это
же,
одно.
Благодаря вот фонду, который возглавляет Павел Павлович. Вот это иконостас — это его работа.
Очень красивый. Спаси Господи.
Когда вы первый раз приехали туда, там было очень скромно. Ну, это так вежливо сказать, очень скромно. На сегодняшний день в кафедральном соборе закрыт на ремонт центральный вход, через боковой все вход, потому что делают колокольню. На эту колокольню уже, вот опять же, старанием Павла Павловича, готовы купола, и они стоят рядышком. Купола делали шилкинские мастера.
Это мы говорим о городе Александрове, Владимирской области, где сейчас кафедра владыки Евстафия.
Да, да, нашего духовного наставника, владыки Евстафия.
Так что теперь тоже вот вы как-то так, такой мостик из Забайкалья к нам сюда, в Подмосковье, почти перекинулся.
Конечно, в рай попасть — это самое большое желание у всех. Мы понимаем, что без воли Божьей ничего не делается, и не говори, говорит, что сделаю то-то, и будет то-то, говори, будет то-то, и сделаю то-то, если живы будем, Бог даст, сил даст, и живы будем. Но в любом случае, мы же утром встаем, мы же собираемся, сегодня я должен закончить вот это мероприятие, вот сегодня я должен сделать то-то. У нас, конечно, громадье планов. Может быть, и хорошо, что мы вместе кружим, и у меня планов больше, чем возможности реализовать, а у, вот у Ирины Юрьевны наоборот. Тормозов больше, чем она делает.
Хорошо, такое равновесие.
Если мы когда-нибудь достроим детскую деревню, это будет очень хорошо. Если мы завершим все наши 11 храмов, которые у нас в работе, это будет очень хорошо. Если мы когда-нибудь построим храм Александра Невского, это будет прекрасно. У нас еще в планах есть памятник поставить Александру Невскому. Есть еще один проект Александра Невского памятника. Он реализован в макете. Но вот мы его хотим поставить на детской деревне. Потому что этот святой, он достоин того, чтобы его помнить и чтобы ему молились. Прекрасный проект. Вот сейчас Павел Павлович увидел, да, вашу икону Евгения Родионова. Прекрасный проект у нас стоит в Чите. Там стоит целый комплекс, там стоит крест, там стоит колокол, там стоит монумент, посвященный...
Это тоже фонд святителя Иннокентия?
Да, это посвящено именно памяти Евгения Родионова и всех, и же с ними, потому что таких героев было сколько известных, а сколько неизвестных, сколько осталось там, поэтому всем этим героям есть прекрасный монумент. И вот таких вот памятников надо ставить. Вот у нас владыка учил кресты ставить. Мы стали кресты, и кресты
поклон
за нами.
Крест
– это то место, где можно помолиться, где можно вознести молитву Богу. И это то место, которое является свидетельством нашего там присутствия. И это очень важно.
Да, это древняя благочестивая традиция. Идет путник где-то там в лесу, и вот крест стоит.
У нас, причем, в Забайкалье очень интересные кресты. они необычные. Это прямо вот комплексы на самом деле. И не только вот Евгения Родионова у нас, и на Яблоновом хребте стоит тоже громаднейший комплекс. Там четыре колонны вот так сведены в одну в шатер, и в середине стоит крест с куполочком и с колоколом. Каждый подходит, может в колокол ударить. Тоже интересно. И вот по Чите очень много таких вот комплексов интересных установлено. Не только по Чите, а по районам тоже.
Ну да, у нас к этому процессу очень творчески подходят.
Слава Богу, это важно, пока мы свидетельствуем, что мы здесь есть, пока крестом ограждается эта земля. Она наша, а потерять нам ее нельзя. А Павел Павлович, а почему именно вот воину Евгению? Он же у нас пока еще так официально не прославлен, только народное почитание. Вот почему вы захотели именно ему установить такой комплекс?
Я случайно увидел передачу по одному из каналов, даже вот честно не помню, именно про эти события, про подвиг Евгения Родионова, да. Учитывая, что я чуть младше него, поэтому мы не застали вот этих. Но тем не менее наше поколение, да, пережили весь ужас того, что было там на Кавказе. Видели эти ужасные съемки, когда отрезали головы там нашим ребят. И когда узнал об этом подвиге, захотелось как-то эту вековечность в Байкальском крае почтить, да. Я приехал в Кодыки-Вставь, у нас была как раз встреча там по другим вопросам. Я вот ему задал вопрос, а как можно почтить подвиг? Он говорит, ну, часовню ставить нельзя, не прославлен. А вот поставить крест в честь данного подвига, воина, и заодно увековечить память всех тех ребят, которые там погибли, это да. И вот по благословению Кодыки-Вставь один из архитекторов разработал проект. Это не просто крест, это сам крест метров 10 высота, большой железный. Его изготовили на танком заводе из специальных материалов. Рядом с этим крестом стоит большой комплекс столбы, на которых висит колокол на высоте 20 метров. Каждый может подойти, за веревочку дернуть. Этот колокол тонна с лишним, он очень большой.
По ком звонит колокол? Да,
да, да.
Он
да,
звонит.
Да. Вот. И сейчас туда ездят свадьбы. Вот я был вот летом, смотрел. В любом случае, люди приехали, увидели. Зашли в интернет, прочитали. Такое назидание нашей молодежи, что вот не все живется машинами, деньгами, сладостями, а есть такая жертвенность, подвиг, которую...
Вечность, да, ценность, что мы называем, да. Вот батюшка открыл мне фотографию. Жалко, что мы не можем ее показать, конечно, по радио. Но если вы мне ее перешлете, мы попробуем ее в газету или на сайт
обязательно,
поставить,
обязательно,
чтобы это было в памяти. Потому что действительно,
и все, кто к нам приезжает туда, вот, в гостей, мы обязательно туда водим.
Это такое новое место памятное.
Ирина Медведева приезжала тогда к нам, и обязательно к кресту, там около креста, около этого памятного места.
Прям прообраз храма как будто, да?
Вот, ну, вообще, проект очень интересный.
Слава Богу. Это вообще как-то вот вселяет надежду и радует, батюшка. Я вот так смотрю и очень радуюсь, потому что вот молодое поколение, уже, ну, можно сказать, даже без преувеличения, наверное, наши дети. И мы все время как-то вот опасаемся, как они, под каким влиянием растут. Сейчас действительно такое время искусительное, что порой бывает вот трудно, пока вот он еще маленький, еще там, ну, отрок, еще при храме, а когда вот уже юношеский возраст и дальше, когда уже ты не можешь, так сказать, запретить, удержать.
Я думаю, что с Божьей помощью мы все эти искушения переживем.
Раз у нас есть такая молодежь, благочестивая, патриотично настроенная, это все-таки уже вот та соль, которая...
Павел Павлович, молодежь, у которой уже 4 дочери.
Ну, они тоже, наверное, еще детки-то небольшие. Ну,
конечно, детки.
Поэтому молодежь, вот конечно.
Мы скоро создадим совет отцов. У нас советы матерей есть, а вот советов отцов нигде нет. Надо их создавать и при школах, и вообще в структурах.
И вообще роль отца повышать, вы правы.
Да, потому что, я думаю, секрет счастливой семьи – это все-таки патриархальная семья, где отец является... выполняет
главой.
Функции священника, а вот все-таки все остальная структура, это структура, управляемая отцом.
Да, я опять в том же интернете, который мы так все ругаем, увидела, там один священник вот выставил, отец Алексей Бачурин, по-моему, фотографии, такую подборку, и говорит, вот все, кто хулят нашу там Русь, что все было плохо, посмотрите, какие лица, какие были семьи, там по 7, по 10 детей, эти люди не убили ни одного ребенка. Ну, конечно, тоже люди не святые, какие-то были у них грехи, но не такие, как у нас. Такие прекрасные лица, что это была Россия, которую мы потеряли, и которой мы все-таки так
раньше,
жаждем вернуться.
Чтобы нас разрушить, надо начинать с самая нижняя структура, ячейка, из которой это, в общем-то, кирпичи, которые, это и есть семья.
Молодец.
Вот ее разрушь, да, не зря там пытались сделать общих детей, общих жен там и все остальные, которые не прижились в постсоветской идее время. Но, тем не менее, бомба заложена.
Была, да, даже теория стакана воды, и помните, все это было.
Да, да, все начинается феминизм, вопросы феминизма там подниматься, этим равноправие, когда пытаются сказать, что 5 равно 10, и вы тут не спорьте, потому что вот доказательства, женщина тоже человек. Хотя мы никогда не спорили, что женщина человек. Я вообще удивляюсь, когда этот аргумент выдвигает. Я думаю, когда же я сказал, что она не человек? Думаю, когда же...
Но... В православии вообще место женщины очень высоко и почетно.
Да, но оно остается пустым, если она пытается занять место мужчины. И получается, вот это место, которое должно быть почетнейшее место, которые предназначены для матери, для такого святого, для любого русского человека, слово мать, с чем с родиной, с землей,
с церковью,
вот все вот то, что самое святое, оно ассоциируется именно с этим словом. Оно остается пустым, и значит, мы лишаемся вот этой великой святыни. Зато у нас есть конкуренция по поводу, кто будет в этой лодке управлять, а кто грести будет. Надо просто понять, что роль отца, она очень важна. И если роль отца, она...
принижается как?
То роль матери, она вообще пропадает. Я всегда, когда приезжаю в Москву, вот эта безграничность наших территорий, когда вот Пасху начинают в Владивостоке справлять, а потом мы 8 раз, наше государство 8 раз справляет, 9, по-моему,
это
справляем
точно.
Пасху, да, мы уже Христос воскресе, там возглашаем, а Москва только готовится, знаете, вот, огроменность. И вот это вот глобальные масштабы нашей территории, они могут быть объединены только одной структурой, только церковью. Языками мы различные, социальным статусом мы различные, мы различные по своему менталитету. Там гураны, здесь москали, это все разное, все очень разное. Но когда мы приходим в храм, все перед Богом все равно. Перед Богом и толстые, и худые, и женщины, и мужчины, и армяне, и русские, и грузины, и все там стоят перед Богом. И вот единственное, что нас может на сегодняшний день объединить, это церковь. Если вот этому институту не придавать значения, мы потеряем Россию. Потому что на сегодняшний день целостность России, она определяется целостностью именно церкви. Так что все остальное... Компьютерщики разговаривают на своем языке, медики на своем языке, водилы на своем языке. Разделяющих моментов намного больше, чем объединяющих. Объединяющих всего один.
Причем объединяющие не только нас, современников, а объединяющих и туда, вглубь веков.
Да, и в перспективе времени. Вот почему мы сегодня о храме говорим, о восстановлении монастыря, о строительстве храмов. Я вспомнил, вот Владыка говорил, надо, говорит, ставить храмы так, чтобы об них народ спотыкался. Почему? Потому что видение храма, оно человека... Вы помните, если вспомнил сейчас, говорит, разгулялись, говорит, аж святых выноси.
Да,
это о чем?
Хоть святых выноси.
Да, вот, это о том моменте, когда чувствовал человек переборчик, он брал аккуратненько с иконостаса святых и потихонечку вставил в соседнюю комнату, и дальше прожили. Но это, не, может быть, не самые лучшие мероприятия в
процессе гуляния. Ну, хотя бы понимали, да, что уже это уже нельзя.
На них смотрят, и это являлось поводом для того, чтобы хотя бы уйти от этого взгляда. А если храм у тебя стоит под боком, если ты каждый день проходишь, если ты каждый день, ты все равно будешь вольно-невольно возвращаться к мысли о Богу. Даже вот просто сидящий в электричке священник, вот сидишь в электричке и слышишь, как в соседнем купе начинают разговаривать, ты слова знакомые вспоминаешь, а вот когда мы ходили, а вот мы докоросили, а вот мы вас с той воды взяли, а вот мы туда-то несли, а мне такая-то иконочка. Хотя я же не проповедовал, я же ничего не сказал, даже ни одного слова не произнес. Просто
само
твое присутствие
священника уже подходит.
А ты что такое священник? Это маленькая такая частичка того, о чем мы сейчас говорим.
Благодати общества.
А вот такая вот глобальность, как церковь, это очень много. Поэтому, если мы восстановим наши монастыри, наши храмы, если понаставим новые, если наши дети, не как вот, помните, в статье написано, в тюрьме разрешают читать Библию, а в школе запрещают. Вот если бы в школе разрешали читать Библию, многие бы в тюрьму бы не попали. Может, поменять местами, да? Перестать пользоваться цитатой из Конституции 1977 года, что церковь отделена от государства. Эта фраза, она предполагала отсутствие в государстве церковных функций и отсутствие в церкви государственных функций.
Да, они просто
всего.
Не понимали, что церковь – это ведь народ Божий. Они понимали, что церковь – это какое-то вот учреждение. А церковь
сегодня приходящего священника в школу именно этой, пытаются этой фразой ущипнуть, для того, чтобы показать ему, вот место твое там, за территорией школы – это государство, а ты отделен от государства. Вот поэтому нашим детям бы читать с детства то, что их назидает. Многим бы не пришлось читать эту Библию в тюрьме. А да, в Библии, конечно, она доступна. И время много, и почитать есть что. Вот поэтому строительство храмов, вот это миссионерство, меценатство, оно такое вот в наше время очень благодатное.
Ну, вы знаете, Большой год, как раз весной раздавали календари. У нас была акция раздачи календарей по забайкальским школам деревенским. Мы ожидали негативной реакции, а встретили реакцию такую, что «О, дайте, мы когда преподаем какой-то из предметов религии, у нас нет ни учебников, ни литературы, а мы будем пользоваться этим календарем». Здесь, конечно, ведь все-таки не все школы отторгают, а большая часть школ желает, но нет материалов.
Законных оснований пока еще нет. Он бы и хотел, а он не может вести, он не может пригласить священника что-то преподавать. Сейчас сразу, видите, выдвигают. У него нет образования педагогического. Да священник, он пастырь, он по призванию педагог. Чего же, наставник, учитель.
Все, чего у нас нету, мы приобретем. Нет педагогического образования, будет педагогическое образование. Что это такое?
За вас я ничуть не волнуюсь. Вы точно и приобретете, и построите, помощи вам Божией во всех ваших трудах. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в нашей студии, вот за этим круглым столом, были очень дорогие, далекие гости. Протоиерей Александр Талькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке, глава миссионерского отдела епархии. Ирина Юрьевна Михайлишина, редактор, руководитель епархиальной студии «Слово». И Павел Павлович Новиков, руководитель фонда во имя святителя Иннокентия Иркутского. Я думаю, что мы с вами все-таки будем еще встречаться. У нас так много тем, о которых мы даже не упомянули.
Кстати, Иннокентий Иркутский, москвич. Иннокентий Московский. Иркутянин.
Слава Богу за все. Спасибо большое. До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали программу «Созидающие». О людях, творящих судьбы. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в свой концертный зал. В воскресенье 21 мая в 16 часов в рамках вечеров Московского православного молодежного клуба состоится встреча с протоиереем Андреем Ткачевым. Тема выступления – семейные отношения. Адрес фонда – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-13-60 и 951-26-31. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в павильон номер 2 в Сокольниках, где с 23 по 29 мая пройдет 7-й международный православный фестиваль «Артос», в котором примут участие не только гости из-за рубежа, но и представители десятка регионов России. Тема фестиваля – путешествие к православию. В «Артосе» каждый день фестиваля будет тематическим. Одним из важных событий фестиваля станет специальная программа, посвященная одному из самых почитаемых в православной церкви святых – святителю Николаю, мир ликийских чудотворцу. Кроме того, будет представлена уникальная выставка фотографий, рассказывающая о современной жизни русской православной церкви в регионах страны. И традиционно гости фестиваля смогут посетить выставку-ярмарку, где можно будет приобрести множество полезных товаров, подарков и сувениров для всей семьи. Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Часы работы фестиваля с 11 до 19 часов с 23 по 29 мая. 29 – заключительный день до 17 часов. Сокольники, павильон номер 2. От метро до павильона будет курсировать бесплатное маршрутное такси. братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке «Сокольниках» с 23 по 29 мая в павильоне номер 2 можно будет посмотреть образцы и заказать со скидкой в 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-nm.com или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, сайт крест-nm.com и телефон 8 800 555 65 23.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Тамары со сродниками, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, отрока Иоанна, Марины, болящей Ольги.